Разворот.
9 часов 12 минут в Москве. Людмила Стрельцова, которая пока еще не стала Александрой Александровной, коей она будет...
Сансановной.
Сансановной, да-да. С газетами уже в студии. И что же обратило твое внимание на себя?
Ну, разумеется, передовицы. Вот розовенькая газета «Ведомости», которая сама по себе рыженькая, которая сама по себе обращает на себя внимание. Еще и выходит сегодня со статьей под заголовком «Резюме вышли в розницу». В открытом доступе теперь к вашим услугам, дорогие потребители, кадровая база. Вот как данные ГИБДД, таможни и телефонных компаний. За 1500 рублей можно купить сведения о 847 тысячах лиц, разместивших свое резюме в интернете.
У меня, знаешь, единственный вопрос, а почему этого раньше не произошло? Ведь разнообразные базы давненько уже продаются.
Ну, тут, в общем, не важно, когда, важен, наверное, сам факт. То есть теперь, если вы когда-то, когда-либо отсылали резюме, я думаю, что очень многие это делали, то запросто ваш адрес вашей электронной почты, ваш имейл, номер мобильного и другие сведения, там образование, семейное положение, места, предыдущие места работы, в общем, все, что указывается в резюме, теперь уже доступно всем. Кадровые базы продаются на радиорынках.
У кого есть 1500 рублей?
Конечно. В них в основном досье на москвичей. Есть еще на жителей Ульяновска, Томска, других городов. Торговцы говорят, что это первый сборник резюме в свободной продаже. Актуальность базы — сентябрь 2009 года. Ну, то есть малость устаревшая, но все равно подходящая.
Ну, я не думаю, что мобильные телефоны, прежние места работы с тех пор изменились. И другие важные, собственно говоря, данные, которые не все хотели бы открывать.
Ну, а да, вообще, с точки зрения работодателя, наверное, это очень удобно. Ищешь нужного тебе сотрудника, за 1500, да,
да,
приобретаешь,
конечно,
эту базу и готов. Огромный перечень возможных претендентов.
То есть, понятное дело, что все вот эти вот рекрутинговые агентства интернетовские, они, конечно, в общем, понесут некие убытки в связи с выходом этой...
Я, ну, кстати, могу данных... назвать еще некоторые категории лиц, которым тоже будет очень удобно. Пришел, купил за 1500 рублей и работай.
Источники данных продавцы не раскрывают. Вот в HeadHunter отрицают возможность взлома сайта. Читайте на первой полосе ведомостей об этом.
Ну, крысятничает кто-нибудь, как попродал и...
Подожди, но там же база по нескольким агентствам. 800 с лишним тысяч человек, это не в одной службе они столько накопали. Это они собрали, наверное, там с десятка или с двух десятков сайтов.
Вообще
представь,
говорят,
себе, почти что... миллион человек, Лёш.
Вообще говорят, что это только начало, потому что эксперты считают, что это, скорее всего, пиратская демо-версия более крупного и подробного сборника кадровой информации, который может выйти на рынок в ближайшее время. Все же такая лицензионная версия готовится, я так понимаю.
Да, не покупайте контрафакт, товарищи.
Да,
дождитесь выхода настоящей продукции.
Храните деньги в сберегательной кассе и летайте самолетами Аэрофлота. Обуздать не откладывается на второй полосе, обуздать не откладывая на второй полосе ведомостей. Рассказали изданию, что завтра Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит во втором чтении пакет поправок в УПК и закон о милиции. Там должно быть ужесточено наказание для провинившихся милиционеров. Будут новые поводы для увольнения, процедура приема на работу будет усложнена. Под нарушение подпадает не только разглашение гостайны, но и любой служебной информации ограниченного распространения. Вводится прямой запрет на публичные высказывания, суждения и оценки в отношении деятельности госорганов и их руководителей на критику милиционерами своего начальства. То есть, ну, нельзя сказать, что там майор козел, не знаю.
Майор можно, генерал нельзя.
При приеме на работу потребуется психологическая экспертиза, тестирование на наличие наркотической алкогольной зависимости. Вообще базовый закон должен появиться к 2011 году. Но, как говорят, борьба с Евсюковщиной нужна прямо сейчас. Депутаты говорят. Ну и
но
кто
там,
с ними не согласится?
Не, речь не об рядовых сотрудниках Думы, а о видеообращениях, подобных вещах. Вот в этом-то дело.
Наверное, конечно. Это понятно. Это так, наверное, оставим, в общем, как-то между строк.
Давайте от сотрудников милиции перейдем к сотрудникам разведки.
Давайте.
Изящно.
все, причем непонятно вообще какой разведки и сотрудника ХЛИ.
Кстати, слово изящно накануне употребил министр иностранных дел. Момент выбран с особым изяществом.
С особым изяществом. Ну, в общем, все издания на эту тему, если уж говорить о шпионском скандале, отмечают странный характер обвинений. То есть это не обвинение в шпионаже, а в каких, вот, неких действиях в ущерб интересов США, в отмывании денег. Многие говорят о том, что этот скандал направлен против Обамы. То есть это какая-то у них там внутриполитическая борьба. Также не исключено то, что это просто такая ФСБ, такой своеобразный пиар. ФБР, простите, прощения, за оговорочку, ФБР просто о себе таким образом напоминает, то есть рапортует о том, что выполняет, перевыполняет и так далее. Ну, если начать с независимой газеты, мы не будем, конечно, сейчас, в общем, все излагать это. Подробностях, что там произошло. За ночь вроде ничего нового не произошло. Будем, конечно, обращать внимание на комментарии. Независимая газета ФБР вмешалась в перезагрузку. Такой заголовок тоже обращает на себя внимание факт, что подозреваемым предъявлено обвинение не в шпионаже, а в нелегальной работе на иностранное правительство. Максимальное наказание, по которому не более 5 лет лишения свободы. 9 арестованным предъявлено обвинение в отмывании денег. За это им грозит уже до 20 лет тюрьмы по американским законам. Независимая газета приводит слова замдиректора Института США и Канады профессора Виктора Кременюка. Во время проведения акции было выбрано осознанно. Америка в целом еще не готова пойти так далеко в налаживание нормальных отношений с Россией, как этого хочет Обама. Очень многие американцы сомневаются, что Россия этого заслуживает. Эксперт также предположил, что противники курса нынешней администрации предприняли попытку дискредитировать результат последней встречи Обамы и Медведева, а также сорвать ратификацию нового договора СНВ. Американские контрразведчики могли действовать в интересах тех кругов, которые выступают против сближения России с Россией. Еще во времена Холодной войны, когда нужно было притормозить какие-то тенденции, также возникали шпионские скандалы.
Очень получается так, что мы должны чуть-чуть помолчать и вступиться за нашего друга Обаму.
Друга Обаму.
Чтобы его не обижали мерзкие американские спецслужбы.
Ну, смотрите, есть, конечно, это... на эти события и другой взгляд, который в интервью «Эху» изложил находящийся там за океаном руководитель фонда гражданских свобод Александр Гольдфарб. Он-то уверен, что Белый дом, Обама с самого начала были в курсе операции, и без их ведома, конечно, ничего не могло быть сделано.
Администрация Обамы, безусловно, в курсе того, что Россия представляет угрозу в долгосрочном плане стратегическую Соединенным Штатам и, в общем, готова ее сдерживать, хотя об этом и не говорит, а делает все такие жесты для того, чтобы каким-то способом умиротворить нынешнюю российскую власть, потому что нынешняя российская власть Америке нужна в войне против радикального ислама. Но как только эта необходимость отпадет, я не думаю, что вот та политика, которую проводит российская власть, шпионаж в этом смысле отражение этой политики, а политика это фундаментально антизападная и антиамериканская, что вот в этом смысле есть у американцев какие-то иллюзии. Я думаю, что обнародование этой истории ареста совпали с взаимоотношениями на высшем уровне не случайно. Это, безусловно, приурочено. И цель этого достичь политического эффекта. Но я не думаю, что это какие-то силы, которые хотят испортить что-то Обаме. Я думаю, что Обама не так прост, как он может казаться. И он прекрасно, его администрация прекрасно понимает угрозы, исходящие от России. И то, что они сохраняют прекрасные на поверхности отношения с Путиным и с Медведевым, это по той лишь причине, что они прекрасно понимают, что политика Путина является гораздо более губительной для стратегических интересов России, чем любое давление со стороны Запада. Он разрушает Россию своей вертикалью власти и всем прочим. Я думаю, будет некоторое время шум, крик, потом этих ребят, ну, может быть, не всех, это зависит от того, какие у них есть улики, без улик тут обычно прокуроры не дают санкцию на арест. Но я думаю, что этих ребят, в конце концов, осудят. Интересный вопрос, будет ли Россия их выменивать? Потому что традиция в этих шпионских делах заключалась всегда в том, что когда ловят нелегалов, рано или поздно каким-то образом выменивают на других нелегалов, пойманных в России. Так было и с Абелем, и с потом всякими другими людьми. Одно время выменивали шпионов на диссидентов в брежневские времена. Так что я думаю, если российская служба внешней разведки захочет сохранить лицо и свою репутацию в мире спецслужб и в среде своих агентов, то она каким-то образом должна пытаться вызволить этих ребят. Может быть, в этом и есть глубокий смысл всей этой истории, потому что было бы совсем неплохо, если бы всю эту команду поменяли бы, например, на Ходорковского с Лебедевым. Всем было бы хорошо.
Вот такие предположения и версии от Александра Гальфарба, руководителя фонда гражданских свобод. Кстати, по поводу личностей арестованных в Соединенных Штатах предполагаемых шпионов. У них имена и фамилии все сплошь такие, мягко говоря, не русские. Либо англоязычные, либо испаноязычные. У них есть паспорта Великобритании, Ирландии, даже Канады. И при этом российский МИД вчера признал, что они российские граждане. А это как?
Ну, двойное гражданство, наверное, может быть, или нет?
И все как на подбор иностранцы? И причем Ирландия и Великобритания уже начали расследование по поводу использования их фальшивых паспортов.
Не факт, что они шпионы.
А если они не шпионы, то кто они?
Но они могли там заниматься какими-то финансовыми махинациями.
То есть это группа мошенников, да?
Отмыванием денег. Ну, вообще-то, многие отмечают странность. Вот, ну, например, там, скажем, в российской газете говорится о том, что какого рода информацию эти шпионы, не занимавшие никаких должностей, собирали в Америке. Судя по объяснениям спецслужб, вина заключается в том, что они контактировали с людьми, которые могли знать подробности американской политической кухни. Именно эти встречи, которые носили сугубо дружеский личный характер, спецслужбы квалифицировали как агентурные. Какой ущерб интересам...
Использование азбуки Морзе...
Какой ущерб интересам или безопасности США наносили подобные разговоры на кухне, можно только гадать.
Нет,
вот,
ну, простите, я вспоминаю, извините, Штирлица, 17 мгновений весны. Да, сам Штирлиц занимал высокий пост в нацистской иерархии, да, там, в этих службах. Но те, кто с ним работал, наши нелегалы, радистка Кэт и ее муж, они высоких постов не занимали, но тоже были советскими разведчиками, правда?
Ну, то есть, короче, мы поймали какую-то мелкую рыбку там, да,
а вчера же Минюст или Госдепартамент заявил, что это только верхушка айсберга. Угу. Не исключено, что дальше пойдет.
Низушка тогда уж. Извините, если это какие-то разносчики пиццы и, не знаю, банковские клерки. Но тут дело-то не в этом, еще там очень смешные подробности.
Но что... радистка Кэт, это тоже был хороший улов, правда?
Ну, разумеется, но радистка Кэт, она передавала.
Да, она была
знала шифры.
Вчера то же самое, играла. Про это сообщалось. Они пользовались азбукой Морзе
и
даже.
Симпатическими чернилами.
Нет, ну не симпатически, они зашифровывали свои сообщения в картинки, которые вы рассылали по интернету. Есть такие технологии.
Ну вот, по мнению «Коммерсанта», самый громкий скандал выглядит самым неубедительным и самым ненужным. Вообще об этом говорят даже заголовки, многие заголовки
смотря
газет.
Смотря кому, кому-то он очень...
Шпионообман. Ну, наверное, раз его затеяли, ну, имеется в виду, наверное, интересы вообще и Медведева, и Обамы. Ну вот, например, как в кино «Новое известие»? Ловит шпионов, охотится на Обаму, известие. Шпионообмани – это «Коммерсант». Я продолжаю. По «Коммерсанту» и российские и американские эксперты уверены, что в этом скандале ведомственные интересы ФБР взяли верх над государственными. Ну, нашли крайнего, в общем. Белый дом и Кремль не хотят, чтобы скандал обернулся большой ссорой.
Ну, может быть, об этой и других темах через минутку. Сейчас у нас реклама.
Развернитесь, пожалуйста.
Куда?
Реклама. Ваш питомец часто болеет? У него снижен иммунитет и долго заживают ранки? Теперь есть способ помочь вашему любимцу. Российскими учеными создан новейший препарат для животных – гликопин. Гликопин рекомендован ветеринарами для профилактики и лечения инфекций, улучшения общего состояния животного, снижения риска осложнений после операций и прививок. Все вопросы по телефону 330-74-56. 330-74-56. Гликопин – ваш надежный помощник.
Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
«Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Читайте сегодня. Сколько продуктов россияне могли купить на среднюю зарплату 10 лет назад? И сколько сейчас? Что будут делать в Москве с бродячими животными? «Комсомольская правда». Газета, которую читают все.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворот.
Давайте продолжим тему шпионского скандала. На страницах сегодняшней прессы она, конечно, обсуждается. Хотелось бы немного сказать о реакции официальных лиц. Ну, реакции Лаврова мы прекрасно знаем. Американский Минюст, кстати, заявил, что суд не стал предъявлять обвинений в шпионаже, потому что под шпионаж эти действия не подпадают. Но вот примечательно то, что такая вот сдержанная реакция все-таки была и с той, и с другой стороны. Москва хотела бы замять скандал как можно скорее, это подтвердил собеседник «Коммерсанту», по признанию которого всем красноречивым спикерам, коих у нас не с числа, была дана негласная установка инцидент не комментировать.
Да, обратите внимание, политики вообще не говорят.
Не высказываются об этом совсем.
Ни представители фракции, ни те, кто обычно...
Почти не говорят. Нет, почему? У нас вчера в эфире и в новостях звучали некоторые реплики. Но их не так много.
Да, не так много,
как могло бы быть.
Потому что в подобных ситуациях, конечно, некоторые наши профессиональные политики и выступающие поднимают такой крик, что их просто не остановить.
Профессиональные ораторы.
Ну, можно и так.
Аналогичным образом, отмечает «Коммерсант», поступила американская сторона. Вчера на просьбу журналистов высказаться на эту тему Барак Обама лаконично ответил «Thank you». Добиться от президента США более развернутого ответа. Не удалось, да. No comment. Ну что же, давайте немножечко перейдем к другим темам. Скандалы скандалами. А, и в расписании.
А жизнь продолжается.
А жизнь продолжается. Сегодня выходит свежий номер «Аргументов и фактов» на четвертой странице. В рубрике «Главное» материал под заголовком «На себя любимых местная власть тратит миллионы и не стесняется». Чиновники всех рангов заверили народ, в кризис нужно затянуть пояса потуже, сократить штаты, зарплаты урезают, в общем, пересматривают бюджеты. Все это оказалось враньем, подтверждением тому странички региональных властей в интернете, где размещаются информация о госзакупках. Ну, вот Mercedes-Benz, например, для камчатских парламентариев. Чернянский район Белгородской области Toyota Land Cruiser себе прикупила за 1,5 миллиона. В общем, здесь очень... Управление делами губернатора Челябинской области заявило лот на поставку хрустальной посуды «Бакара» на сумму 500 тысяч рублей, 54 предмета, фужеры для вина, рюмки под водку, стаканы под виски. Об этом читайте в свежем номере АИФа. Интересная статья в «Коммерсанте», кстати, на эту тему пишет и независимая еще газета. «Единая Россия благоустраивает иркутского мэра. Единороссы активно работают с губернаторами, которые не являются членами партии власти. Как с беспартийными, так и с членами других партий. Единороссы объявили, что в ряды сторонников ее вступает мэр Иркутска Виктор Кондрашов. Победил он на мартовских выборах при поддержке КПРФ. И «Коммерсант» пишет, что вступить в ядро предложили губернатору Пермского края Олегу Черкунову, чьи полномочия истекают в декабре. Для чего это ему нужно? Вроде бы как в обмен на включение его в список кандидатов в губернаторы. И вот такая история. «Единая Россия благоустраивает иркутского мэра».
Интересно, кто-нибудь из чиновников в подобной ситуации когда-нибудь осмелится сказать: «Торг здесь неуместен».
Неуместен, да, это же та фраза. Да,
ну, уж. Кстати, надо сказать, что как раз в администрации Черкунова сказали, что он беспартийный и ничего, в общем, от вас не хочет. Пока.
Людмила Стрельцова, Вумпла, Сан Саныч, ждем после половины часа. А сейчас новости. Марина Королева в студии.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше.
9:35. Ну, Людмила Стрельцова, впрочем, открою секрет, не уходила из этой студии. Чего тут ходить, раз отделяет одно ее выступление от другого всего лишь несколько минут. Мы тут продолжаем искать пробки на Ленинградке, потому что сегодня об этом все газеты пишут, и коллеги с выпученными глазами прибегают, живущие в той стороне, в Зеленограде.
И слушатели жалуются. А что со съездом с Шереметьево-2 на Ленинградку, выпьет Наталья? Говорят,
я
закрыто.
Я знаю, что закрыт там съезд. Вот раньше можно было...
Теперь все умерли, беспредел какой-то. Даже остановились, пишет Наталья, Дмитров, Калининградка и Волоколамка, и никого ни о чем не предупредили.
Но надо сказать, что съезд с Шереметьево закрыт только в сторону Москвы. То есть надо ехать в сторону области, там где-то разворачиваться.
И стоять в пробке там.
Ну, конечно. Я так понимаю, что это в целях действительно разгрузки там или...
Но в целом, то, что я смотрю сейчас на Яндексе, я бы не сказал, что Ленинградка вся такая красная-красная. Отнюдь, но два есть красненьких небольших фрагмента, а в остальном зеленый или желтый Ленинград.
Ну, просто дело в том, что по свидетельству коллег по одной полосе оставили в каждую сторону, а ты представляешь себе, что такое было по три, а оставили по одной из-за ремонта. И ремонт продлится до октября месяца, что теперь люди будут делать, совершенно непонятно. Кстати говоря, милиционеры, ГИБДДшники говорят, что они об этом предупреждали.
Ну, а Яндекс уверяет, что на Ленинградке скорость движения 85 км в час.
Это хорошая скорость.
ГИБДД говорят,
для
что
города.
Ехать в аэропорт Шереметьево лучше аэроэкспрессом. Отправляться из дома нужно загодя. Не исключено, что в ближайшее время даже электрички будут переполнены. К 1 октября по плану должен закончиться ремонт моста. Это 24-й километр, я напомню, автодороги Ленинградского шоссе. МК об этом пишет. Но собеседники МК строителям не верят. 1 октября это все, что, все будет так, как надо, если материал в срок подвезут, финансирование не будет задерживать. К сожалению, у нас такое бывает редко. Решение это вынужденное, говорят в горадминистрации, ездить по мосту опасно. Водителям рекомендовано объезжать аварийный путепровод по Московскому Большому и Малому кольцу по трассе Балтии и Дмитровскому шоссе. Но мне как раз говорили, что Малое кольцо бетонное тоже все загружено, и Балтия, вот эта Новая Рига, и Дмитровское шоссе тоже стоит. В общем...
Ну, не Ленинградка единый. Сегодня какой-то такой праздник, много автомобильных тем в свежей прессе.
Кстати, заголовок хороший. Блокада Ленинградки. МК. МК вообще славится своими заголовками.
Ну, вот, в частности, ну, новый состав аптечки мы обсуждали накануне, да, и об этом сегодня тоже газеты пишут.
Но здесь еще есть
появилась дополнительная информация.
Да, Минздрав соцразвития подготовила для внесения в Госдуму законопроект, ужесточающий процедуру выдачи водительских удостоверений. Таким образом, ведомство откликнулось на поручение президента Медведева. Об этом пишет и Коммерсант, об этом пишет и МК. Нездоровых людей снимут с колес и безболезненное вождение.
Но смотрите, список заболеваний включает, например, алкоголизм, понимаю, наркоманию, понимаю, эпилепсию, тоже, а туберкулез причем?
А синдром апноэ?
Ну, я даже не знаю, что это за заболевание.
Да это храп.
А почему нельзя с этими диагнозами водить машины?
Ну, не знаю, мне кажется, это связано с...
Или что, некими... человек, если у него туберкулез, он закашляется...
Да, и задохнуться, и синдром апноэ тоже. Это не
а, нет, приятный. Я знаю почему. Они боятся, что такие водители гаишников заразят.
Можно было им написать, чтобы они в масках ездили. Да нет, мне кажется, это все связано именно с нарушением дыхания, потому что может же асфиксия наступить, или как это называется?
А да про туберкулез разве это бывает?
Да простят меня медики.
Нет, бывает, наверное, на определенных стадиях. Но тут в данном случае мы не врачи, нам сложно судить. Хотя некоторые заболевания, конечно, абсолютно
справедливо.
Логичны. Да.
Да.
Но там же еще рассказывается о том, что водителей... у которых уже есть права, обяжут с собой возить всегда и везде
медицинскую справку
о состоянии здоровья. Угу. А по действующим правилам, это, значит, медосмотр человек должен проходить только раз в 3 года и предъявлять справку однажды, только при плановом техосмотре. Ну, однажды имеется в виду один раз в год или один раз в 2 года.
Ну, мы же эту тему еще затронем.
Да, о медицинских справках обязательно поговорим и сделаем это примерно вот через час.
Так что и прочие автомобильные новости у нас все равно сейчас будут присутствовать.
ГАИ займется дорожными ямами в «Известии». Такая публикация. Вскоре
закрывать своими телами их будут.
Да, ложиться. Лежачие полицейские. Вскоре они получат инспекторы четкое руководство по борьбе с дорожными службами. До того, что было. Обнаружил инспектор на дороге непорядок. Выдал предписание об устранении нарушений. И, ну, собственно, и все. Выполнять, не выполнять, никто это, конечно, не контролировал, не игнорировали это все месяцами. Если же приказ о мерах по совершенствованию деятельности дорожной инспекции ГИБДД будет подписан, то инспекции получат алгоритм действий, предусматривающий практически все варианты. Короче, увидел инспектор непорядок какой-то на дороге, составляет акт и заполняет протокол о нарушении правил содержания дороги.
Опять бумажки эти бесконечные.
На руководителя налагается сразу штраф от 20 до 30 тысяч рублей.
Руководитель чего? Территориального образования?
Организация, осуществляющая эксплуатацию участка. Вот. Если, ну, на этом действие не ограничивается, дальше инспектор должен должен возбудить дело об административном правонарушении и начать административное расследование. В общем, да, все запрашиваются, все документы.
Вы думаете, что кто-то будет этим заниматься? Тут я уже насчитал 4-5 бумаг. Вы думаете, что человек, который сидит в кустах с радаром, он найдет время на то, чтобы бегать каждую яму, описывать?
Строгость
он позвонит начальнику, отвечающему за этот участок, и скажет:
дай
я
денег.
Не пишу бумажки, а ты мне вместо 20 000 5 000. И какие вопрос решен.
Какие вы злые. А может быть, там будет честный инспектор, который дойдет, не знаю, до президента, чтобы вот эту яму на дороге...
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Хорошо, не верите? Давайте вот про это.
Есть еще одно заболевание, с которым я бы не только за руль не пускал,
но и сидеть в машине
юмора. Клею, где хочу. Давайте обратимся к аргументам и фактам. Здесь, значит, пишет некая О. Кошкина.
Ну, жалуется в газету.
Кошкина жалуется.
Кошкина.
Кошкина. Гражданка Кошкина. Недавно на лобовое стекло моей машины, оставленной, как мне кажется, без каких-либо нарушений ПДД, кто-то наклеил огромную круглую наклейку с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». В итоге, даже после тщательного мытья, окно потеряло прозрачность и осталось в разводах. Разве это законно? Вопрошает гражданка Кошкина. А ИФУ удалось выяснить, что акцию с наклейками уже несколько недель проводит одно молодежное движение.
Имя не называется, кстати.
Нет, конечно, зачем?
Может быть, откроем секрет?
Ну, как тут, если ты... Можно, конечно.
Тем более, что «Эхо Москвы» об этом уже месяц рассказывает. Это нашисты делают же. Странно, почему АИФ не упоминает.
Не
указывает.
Хочет пиарить, наверное.
Рекламировать, да. Сразу.
Нет, а у них же статья не рекламная, она, наоборот, антирекламная. Там приводится мнение юриста, который показывает, что речь идет о реальном нанесении ущерба имуществу граждан.
Об этом спорили. Я думаю, что это привлечет дополнительный рекрутинг.
Грамотный адвокат может попросить привлечь расклейщиков по статье хулиганство. Но, по моему мнению, по мнению Травина, скорее речь идет о намеренной порче имущества. На лобовом стекле остается слой клея, ну и так далее. Еще Травин говорит о том, что лепить эти наклейки надо на лоб чиновникам, потому что они виноваты в ситуации, сложившейся сегодня с парковками в городе. Большинство водителей, оставляющих свои машины в запрещенных местах, идут на это вынуждены, не имея возможности найти легальную стоянку. Но я могу сказать, что порча имущества, и абсолютно официально, ну, могу просто ее зарегистрировать, потому что меня забирали абсолютно обоснованно машину на штраф стоянку, и я не могу ее 2 месяца уже отмыть.
Вот это наклеечки, да?
Вот эти вот наклеечки, да, они же наклеивают, обклеивают все двери, и капот, и багажник, и даже бензобак, лючок вот этот. Они обклеивают все дырочки, которые можно вот все...
Чтобы у тебя не отсосали бензин, не дай бог. Два блестящих сообщения, разрешите, коллеги, прерву вас. Апноэ, ну, одно просто информационное, это временная задержка дыхания, а не храп.
Но это, конечно...
И второе, вот мне просто очень понравилось, с туберкулезом надо в метро, а не на машине вся. Вот в метро можно.
Нет, 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 смотрите, здесь Петр из Петербурга пишет. Самое интересное, что с диагнозом туберкулез у нас можно работать в системе взрослого здравоохранения, то есть быть медиком, а машину водить нельзя. Потрясающе.
Нет, ну а что медики? Медики, они, наверное, все-таки предпринимают какие-то меры безопасности, там, ходят в масках. Вот. В общем,
нет, я бы понял еще, если не разрешали бы работать водителем, ну, например, общественного транспорта или там маршрутного такси. Это мне понятно еще, туберкулез, да, чтобы ты никого не заразил. Но почему я на своей машине не могу ездить?
Ну, а там есть, кстати, некоторые еще, вот там все это будет зависеть от категории, вот, АБЦД. Некоторые болезни являются противопоказаниями только для профессиональных шоферов. Например, специфический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения.
Ну и в завершении вернемся к теме пробок на Ленинградке. Крик души Артура из Москвы. У него с 93-го года работа связана с поездками в Шереметьево-2. За 17 лет, пишет он, этот чертов мост ремонтировали раз 10. Ни разу не было спокойного времени. И главное, издевательство, ведь это единственная дорога в международный аэропорт. 9:45 в московское время. Надеюсь, вы сегодня никуда не опаздываете. Если находитесь в дороге, то слушайте «Разворот» на радио «Эхо Москвы». В студии Алексей Осин и Владимир Варфоломеев. Людмила Стрельцова сегодня с газетами подзадержалась тут, за что ей большое спасибо. Через мгновение последние итоги 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Разворот.
Расслабься и послушай.
Реклама. Берег Средиземного моря. Теплый климат круглый год. Горы, сосны, песчаные пляжи. На Северном Кипре построен коттеджный поселок Челси-Виллидж.
Детская площадка, бассейны, ресторан, русскоговорящий персонал. Уютные квартиры и таунхаусы от 46 тысяч евро.
Всего в 3 часах полета от Москвы в Челси-Виллидж вы найдете свой второй дом.
Телефон в Москве 227-4808. 227-4808.
Обращайтесь к специалистам за информацией о различных статусах земель.
Счастливые часов не наблюдают. А зря.
В сети стоматологических клиник «Спектра» каждый день в счастливые часы предоставляют большие скидки. Удивительно. Такие скидки и такое качество. «Спектра». Единая справочная 921-3537. Мы не заговариваем зубы. Мы лечим их.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
Спонсор программы «Материя Медика Холдинг», производитель препарата «Афала». «Афала» – естественное сохранение мужского здоровья.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
9:47. Минувшей ночи завершились последние матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Ну что, Леш, давай начнем с первого поединка. Хоть он длился долго, может быть, и благодаря отчасти этому, но я чуть не заснул, когда наблюдал за игрой Парагвая и Японии. Была смертельная тоска.
Да, хотелось верить, что хоть в серии пенальти будет что-то такое. И она
ошибка
была
на ошибке, да?
Занудная. Ну, хоть бы
а
пару раз не
били.
Забили. Били. Потом несчастный японец попал в перекладину. Коману, и все. Ну, в общем, ну, понимаешь, в чем дело? Тут ситуация вот в чем. Очень сейчас все плотно играют, и все научились играть в обороне. И для того, чтобы эту оборону преодолеть, нужно мастерство, которого вот такое экстра мастерство. Они хорошего класса команды. А этого экстра мастерства нет ни у Японии, ни у Парагвая. Там нет ни Криштиану Роналду, ни Месси, там ни Гуаина, ни Хави и так далее.
Просто 3 часа потерянного времени вчера.
Да, к сожалению.
Один
да.
из самых тоскливых матчей на этом чемпионате.
Это, знаешь,
при том, что, в общем, этап плей-офф. Ну, дальше играли у нас испанцы и португальцы. Португальцы, которые в предыдущих матчах не пропустили ни одного мяча, а потом на 65-й, по-моему, вчера минуте, да, Вилья в итоге
со второго
вскрыл
раза пробил
их ворота. И вот сегодня итоговый счет 1-0, для тех, кто не знает. И в итоге появились в мировой прессе сообщения, об этом и наш сайт «Спортэкспресс» пишет, и немецкое телевидение сообщает, что на самом-то деле Вилья-то был, хоть и в небольшом, но все же в офсайде, когда получал свой пас, и получается, что из-за судебной очередной, судебной это про нас, а про чемпионат мира по футболу судейские ошибки, так вот, из-за очередного такого ляпа, вместо одной, возможно, команды в четвертьфинал попала совсем другая сборная.
Ну, опять те же разговоры. Да. Кстати говоря, знаешь, что меня насторожило? Я действительно, когда эпизод первый я раз посмотрел вот в динамике, то есть, когда шла, собственно, трансляция, и у меня возникло желание посмотреть повтор, но его я не увидел. Может, я отвлекся, может быть, его просто не показывали. Знаешь, как они делают такую линеечку, проводят?
Вот, я сейчас смотрю этот видеоролик, ну, не знаю, почему-то только на одном компьютере.
А у меня я с JavaScript'ом какие-то проблемы.
Да, давай посмотрим этот фрагмент. Значит, сейчас, может быть, чуть назад уйдем. Розыгрыш в центре практически, в центре штрафной. И вот момент, когда Вилья получает пас. Но он
да,
как минимум на одной линии с последним защитником португальцев, а одной ногой он даже стоит за этой линией, очевидно.
На одной линии считается нет офсайда, но если хоть какая-то часть, которой можно забить гол, рука не считается. Вот голова, туловище, нога.
А здесь его левая нога.
Но забил он правый, но неважно, мог забить и левый.
Да.
Ну, что тут сказать? Еще одно свидетельство против упертости Йозефа Блаттера.
Нет, ну вчера Блаттер-то немножко пошел на попятную.
Он только извинился, но сказал...
Он извинился, но сказал, что возможно, стоит все-таки рассмотреть.
Но не видеоповторы, а еще дополнительных судей. Я думаю, что надо не и то, и другое делать. Надо комплексным образом решать эту проблему. И видеоповтор вводить, и чистое время, о чем забыли. Мы, кстати говоря, в разворотах во время чемпионата мира об этом не говорили. Чистое время обязательно надо вводить. Блаттер говорит, что, дескать, нельзя прерывать матчи, потому что это нарушает ритм игры, и она воспринимается не так. Вот задай себе вопрос. Помнишь вот этот эпизод в матче между Аргентиной и Мексикой? Сколько времени игроки сначала сборной Мексики побежали к судье и, значит, с ним разговаривали, к боковому. Это было где-то минуту, да? Потом пришел главный. Он, значит, потом к нему побежали игроки сборной Аргентины. И вот они вот так бегали. На это было затрачено минуты три, наверное. Неужели это больше, чем просто посмотреть на экран монитора? Вот я задаю такой риторический.
Ну, смотри, я сейчас читаю цитаты вчерашнего Зеппа Блаттера. Значит, во-первых, он говорит, что ему было очень обидно, когда увидел доказательства судейских ошибок. И далее. «ФИФА возобновит дискуссию по внедрению видеотехнологий, и произойдет это уже на заседании комитета в Уэльсе в июле». То есть все-таки речь о видеоповторах.
Ну, мы с тобой, да, мы с тобой обсуждали и ссылались на Вячеслава Ивановича Колоскова.
Но тут уже Блаттер, все его, видимо, достали.
Ну, Колосков же говорил, что обсуждать-то могут, а примут вряд ли.
Ну, по крайней мере, они согласились
дискуссию
устроить по этому поводу.
Хотя бы так.
Мы услышим аргументы за, мы услышим аргументы против и какие-нибудь более существенные аргументы, чем только то, что это отличается от столетней истории футбола.
Ну, коллега Леша Дурново на нашем сайте, в своем блоге написал заметку. Вот как раз он из этих, из блаттеровских, скажем так, да? И он проводит такую простую мысль, что, дескать, все равно сами виноваты те, кто проиграл. То есть они проиграли не из-за судейских ошибок, а потому что играли плохо. Да неважно это абсолютно. Я сторонний человек, мне все равно сборная Англии или Германии. Я за них, ну, я переживаю в какой-то мере, но не яростно абсолютно. Так вот, мне неприятен сам факт вот этого. Мне хочется, чтобы все было, ну, хотя бы, и если судья ошибся, там, вот как здесь, в данном случае, на миллиметр в офсайде, у меня к нему, в общем, претензий нет, потому что это очень тяжело выловить. Но когда мяч, извиняюсь, за метр от линии опускается и ударяется за ленточкой в воротах, то тут уж вообще никаких вопросов быть не может.
Юрий подтверждает, что действительно повтору гола Вильи на самом деле не было. И дальше продолжает, и не было отсечения.
Да, и опять получается так, чтобы чье-то сохранить, чью-то белую манишку, чей-то чистый галстук, чтобы никто его не, там, у себя там в ФИФА не жевал и так далее, мы лишаемся этой информации. То есть получается, что лучше мы ничего не видели, и тогда все будет тишь да гладь. Вот прекрасная позиция, просто прекрасная. И остается выяснить вопрос, был ли соответствующий разговор. Ведь вещатели это тоже зависит от ФИФА, они же друг с другом каким-то образом коммуницируют и так далее. Вот если это было, то это вообще просто полное безобразие. Это просто вот в лучших традициях. То, что, кстати, тебя всегда возмущает в политической сфере.
Солидарен с тобой здесь.
За замалчивание и келейность такая.
Давай мы пока оставим эту тему нарушений, ошибок и тому подобное. Впереди четвертьфинала. Первый матч в пятницу, если не ошибаюсь.
Да.
То есть сейчас два дня отдыха. И мы хоть отдохнем и выспимся. Слава тебе, Господи. Ночные матчи, ранние утренние работы – это очень тяжело. Скажи мне, пожалуйста, среди тех команд, которые в четвертьфинал пробились, кто тебе понравился больше всех?
Их пять. Вот, на мой взгляд, я так рубленное суждение, если хотите. Вот команды типа Парагвай и Япония, они уже лишние на подобных стадиях. А я не говорю,
нет,
что...
Нет, среди тех, кто уже дальше пошел. Японии нету никакой.
Ну,
забудем.
Соответственно, сборные Голландии, Бразилии...
Кого на первое место поставишь? Кто самый яркий, кто самый интересный, кто наиболее там обещающий?
Я думаю, испанцы.
Не Аргентина?
Я думаю, что она менее сбалансированная команда. Она очень сильна в атаке. Но обрати внимание, в чем еще важность вчерашнего матча между Испанией и Португалией, которым мы зациклились на этом несчастном офсайде. Понимаешь, вот чтобы сборная Португалии, которая любит возиться с мячом, которая, в общем, чем-то похожа в этом на сборную Бразилии, она владела этим мячом только 30% времени. 60-70 испанцы. То есть испанцы просто не дали им вообще мяча. И я перефразировал, помнишь это знаменитое изречение бразильское, мы вам забьем вы нам забьете сколько можете, а мы вам забьем сколько захотим. Вот в случае Испании звучит так. Мы, вы будете владеть, вы будете бегать сколько можете, а мы будем пасовать сколько хотим.
А немцы?
Немцы тоже очень, очень основательная команда, конечно. Ну, понимаешь, вот в данном случае, когда две равные...
Хорошо, три мы назвали, а кого ты еще в пятерку включаешь свою?
Бразилию.
Бразилия четвертая, пятая?
Голландия.
А, Голландия, да.
Ну, собственно...
Голландцы самые слабенькие из них, из этих пяти. Ну, совершенно не убедили.
А ты знаешь, они, по-моему,
как бы я ни болел
они
за них.
С игры не пропустили ни одного мяча. Впрочем, португальцы тоже до матча с Испанией не пропустили. Ну, так им надо забить. У них прекрасная защита, очень хорошая. Ну, у них есть некий разрыв между обороной, и у них фактически нет полузащиты. То есть, есть группа атаки, есть очень хорошая оборона. Вот забить им будет трудно. А что касается... Бразилия может добавить, конечно. Такое ощущение, что они пока играют. У них, знаешь, это рычажок, который громкость переключает. Он у них где-то еще внизу, там можно еще подкрутить. А все-таки вот голландцы, они действительно, может быть, на максимуме своего... действуют на максимум своих возможностей. Ну, в общем, интересно будет, что говорить. Поначалу я был скептически настроен по поводу чемпионата, но сейчас...
А вот я вспоминаю там предпоследнее Евро, когда вдруг чемпионом стала какая-то Греция, которая нападать не особо не умела, мячи забивать у нее не сильно получалось, она стала чемпионом. А вдруг сейчас Парагвай или Уругвай, представляешь, Леша?
Ну, Уругвай в обороне не стоит, Парагвай, да, в каком-то смысле. Давайте смотреть, Парагвай играет с Испанией.
Мы делаем ставки на одних.
Парагвай играет с Испанией, а Уругвай играет с Ганой. Ну, Уругвай в полуфинал-то может пройти, легко и не напрягаясь. Но, конечно, два других четвертьфинала, Аргентина, Германия и Нидерланды, Бразилия, ну, хотя половина будет просто сказка. А тут, конечно, будет, как так сказать, перетягивание каната такое своеобразное, особенно Уругвай-Гана. И те, и другие физические...
Я надеюсь, это не будет повторение матча Парагвай-Япония.
Ну, хотелось бы верить, но тут пенальти возможны. И в Парагвай может тоже выстоять против испанцев. Они очень сильны. Тем более, что ведь у них вернутся дисквалифицированные игроки, у них там было несколько человек.
Ну что же, два дня перерыва, может быть, завтра о чем-то еще мы успеем поговорить в спортивной рубрике «Утреннего разворота». А сейчас нас до конца часа еще ожидает погода. Десять часов и 7 минут. Утренний разворот на «Эхе» продолжается. Алексей Осин и Владимир Варфоломеев.
Здравствуйте.
Мы с тобой, Леш, скоро будем о Беларуси говорить, наверное, больше, чем о своей собственной стране. Ну, а все потому, и это неудивительно, что гений, конечно, гений публичной политики, гений пиара Александр Лукашенко чуть ли не каждый день подкидывает нам один повод за другим. Ну, вот и вчера он остался верен себе. Сначала дал интервью американскому телевидению, в котором говорил об угрозе разрыва союзных отношений с Москвой, а потом написал письмо Павлу Павловичу Бородину, в котором снова речь шла о судьбе Союза. Интересно, на что он намекает. Обсудим это вместе с вами в самом начале часа. Кстати, надеемся поговорить и с Павлом Бородиным. Минут через 30 протестируем идею правительства обязать всех водителей возить с собой медицинские справки. Ну и завершим час деловой прессой. Наш телефон прямого эфира 363-3659, а номер СМС плюс 7985-970-4545 пригодится в этом часе и тем, кто желает с нами сыграть.
Викторина «Вокруг света за 180 дней».
«Вокруг света. Свобода знать».
У нашей викторины есть суперприз. Это поездка в Португалию на двух человек. По итогам месяца мы определим счастливчика. Кроме того, два победителя недели получат годовую подписку на журнал «Вокруг света». Ну а те, кто верно ответит на вопрос текущего раунда и будут наиболее оперативными, они получат путеводители «Вокруг света» по различным странам, регионам и городам мира. Играем мы в июне по Португалии и вместе с нашими партнерами. Это Институт туризма Португалии, гостиница «Дон Педро» в Лиссабоне и авиакомпания «ТАП». А вопрос у нас животный. Португальцы 16 века составили целые состояния, поставляя в Европу зубы африканских животных.
Чьи зубы тогда ценились дороже слоновой кости? Напомню, речь идет о XVI веке и о животных, обитавших, ну и до сих пор, кстати, обитающих на африканском континенте. Чьи зубы тогда ценились дороже слоновой кости? Номер СМС для приема ваших ответов. +7 985 970 45 45. У вас есть 20 минут.
Викторина «Вокруг света» за 180 дней.
Продолжение викторины совсем скоро.
В эфире «Вы этого не слышали».
Было решено показать, что Вашингтон вовсе не дает слабинку в отношениях с русскими, пишет журналист Василий Головнин из Токио.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Вот тяна.
Реклама.
Забудьте об отдыхе. Сейчас мы станцуем танец зубной боли. Сожмите челюсть, перекосите лицо улыбкой, правую руку положите на левую щеку. Вот так. Подвывайте в такт.
Стоп! Не дайте боли себя учить. Примите Пенталгин. Его 5 компонентов помогают избавиться от боли, вновь обрести свободу и легкость. Пенталгин. Сильнее боли. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Музыкальное событие года. Единственный концерт. 7 июля в Московском доме музыки. Стэнли Кларк энд Бэнд. Величайший из ныне живущих виртуозов джаз-баса. С презентацией нового диска. Заказ билетов по телефону 730-730-0.
Разворот.
10:11. Дружба между Россией и Белоруссией крепнет буквально день ото дня. Вчера Александр Григорьевич Лукашенко предупредил Москву о возможных негативных последствиях той политики, которую Кремль и Белый дом ведут. В интервью телекомпании CNN, кстати, обратите внимание, за последние недели, после того, как газовый конфликт вроде был урегулирован, Лукашенко дал уже 2 интервью западным журналистам, которых обычно он вообще-то не жалует.
Сначала... И они его тоже, прямо скажем.
Да. Отвечают взаимностью. Так вот, сначала Евроньюз, а вчера телекомпании CNN. Ну и, в частности, Лукашенко сказал: «Я не думаю, что в России это официально признанный курс, и что она будет следовать этим курсам, ведь в противном случае сама Россия потеряет Белоруссию». Касаясь недавних разногласий в отношениях двух стран, Лукашенко отметил, что если Россия будет и дальше вести себя подобным образом, то Белоруссии, конечно, будет немного сложнее. Но такая политика приведет к очень плохим последствиям для самой Российской Федерации. Лукашенко отметил, что он пытается разделять отношения между народами двух стран и взаимоотношения между руководством Белоруссии и России. По словам Лукашенко, это большая разница. Но в то же время, конечно, Александр Григорьевич в интервью CNN сказал и подчеркнул это неоднократно, что Белоруссия и Россия – это страны дружественные, и они вовсе не враги.
Мы один народ фактически. Нас очень трудно разделить. Я тоже из этого исхожу. Мы никогда не были врагами. Никогда. На всех этапах истории. И поверьте, мы никогда врагами не будем. То, что у нас бывают столкновения, а то, что у нас бывают очень острые споры, особенно по вопросам экономики, наверное, это естественно. Мы молодое, суверенное государство. Россия себя тоже позиционирует таким образом. Пройдет какое-то время, нужен определенный период, ну, период притирки, так сказать. Пока мы поймем, кто мы есть, какие у нас отношения должны быть и так далее. Пока Россия привыкнет к тому, что Беларусь – это суверенное, независимое государство.
Еще одна цитата из интервью Лукашенко телекомпании CNN. По его словам, Беларусь абсолютно не против жить в союзе и дружбе с российским народом, однако будет категорически возражать, если, будь то американцы, европейцы или россияне, начнут каким-либо образом нас наклонять, набрасывать нам на шею удавку и потуже ее затягивать. Если мы позиционируем себя как нация, как народ, мы этого допустить не можем, а все остальное второстепенно, подчеркнул Лукашенко. И еще он довольно четко дал понять, что для Минска на России, что называется, свет клином не сошелся. И у нынешней Белоруссии, оказывается, помимо Российской Федерации, есть много настоящих и верных друзей.
У нас есть очень много надежных друзей. Кроме России, Европейского Союза, Украины, Венесуэлы, Ирана, североафриканских государств, стран Ближнего Востока, в том числе Израиля, с которым вы очень дружите. У нас прекрасные отношения. Несмотря на то, что мы с вами в таких прохладных отношениях, это не мешает американцам инвестировать в нашу экономику. Я недавно встречался с большой группой ваших конгрессменов, и конгрессмены это не совсем хорошо настроены в отношении Беларуси. Мы с ними разговаривали, с ведущими вашими бизнесменами. И мы обсуждали эту тему. И не мешает это американцам инвестировать в экономику Беларуси. То же самое и Европе, России и так далее. Но у нас еще есть один очень серьезный партнер и очень большой друг. Китайская Народная Республика. Мы с ними выстраиваем 20 лет отношений. 20 лет. У нас очень хорошие отношения. И в последнее время, я им очень благодарен за это, китайцы пришли нам на помощь и открыли кредитные линии до 20 миллиардов долларов в целом для развития нашей экономики. Китайцы строят здесь активно свои предприятия. Они через нас идут в Европу. Поэтому мы не погибнем. И если вы думаете, что вот завтра эти так называемые российские субсидии уйдут, и мы рухнем, ничего подобного.
В общем, Александр Лукашенко открытым текстом заявляет, что если что, его страна обойдется и без России. Ну а кроме того, в последние часы стало известно, что Александр Григорьевич написал и некое письмо госсекретарю союзного государства России и Белоруссии Павлу Бородину. Сейчас Павел Павлович у нас на прямой линии телефонной связи из далекого Брюсселя. Павел Павлович, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, что это за письмо, которое Лукашенко вам адресовал?
Ну, вы знаете, я об этом уже говорю, так сказать, несколько лет, когда мы говорим о информационной политике, о строительстве союзного государства. Речь здесь идет о конкретных действиях. Дело в том, что такие конфликты, как газовые, молочные, финансовые, мясные и так далее, это не вопросы государственного строительства, это вопросы межкорпоративных и коллегиальных отношений. Я об этом говорю уже 10 лет, понимаете? И я считаю, что нет необходимости это поднимать на уровень президентов премьеров. Это вопрос работы коллегии министерств и ведомств. Вопрос работы корпораций. Это, кстати, прекрасно демонстрирует Европарламент. Прекрасно демонстрирует Еврокомиссии по промышленности, сельскому хозяйству, которая собирается и договаривается по 800, по 900, то и по 1000 балансов плана.
Нет, ну извините, там же говорится о глобальном похолодании отношений уже на политическом уровне, что белорусы стали к нам хуже относиться. По словам Лукашенко.
Я говорю вам, что ни о каком глобальном похолодании речи не идет. Я уже неоднократно говорил, что у нас единое государство, что сегодня по нашим, их у нас 42 производственные программы, это дизельное автомобилестроение, это сельхозмашиностроение, это суперкомпьютеры, нанотехнологии, Роскосмос. У нас сегодня работает по нашему взаимному сотрудничеству, только по нашему взаимному сотрудничеству и по нашему бюджету работает 26 тысяч предприятий. Мы создали 5 миллионов рабочих мест. Товарооборот 6-8 миллиардов долларов в 99 году, а это поставки нефти и газа в Беларусь и транзит нефти и газа в Евросоюз.
Павел Павлович, простите, ради бога, я понимаю, что достижений в союзном государстве много, но у меня все-таки есть подозрение, что Лукашенко вам в письме не только об этом писал.
Он очень четко попросил, чтобы наши средства информации детально разбирались по тем вопросам, которые вы, так сказать, у нас, вы знаете, наши сегодня средства массовой информации, я не хочу никак обидеть «Эхо Москвы», я считаю, это один из самых лучших радиостанций сегодня России. Но у нас надо, чтобы, так сказать, попасть на экран и какой-нибудь скандал опубликовать там, или одну красивую даму в задницу поцеловать, или как я в тюрьму попасть. Так что, так сказать, я считаю, это чистейшей воды глупостью. К государственному строительству это не имеет никакого отношения. Это об этом указал в своем письме Александр Лукашенко.
У меня тогда смотрите, у меня, Павел Павлович, к вам большая просьба. Послушайте, раз вы ведете переписку с Александром Лукашенко, вы ему в ответной телеграмме напишите, почему он дает интервью Евроньюсу и CNN. Пусть он примет «Эхо Москвы» и даст интервью, которое бы здесь в Москве прозвучало на целый час.
Вот. Будет, я сейчас такая будет встреча, мы сейчас вылетаем из Брюсселя в Минск,
да,
где мы здесь, наверное, по памяти слушали, был большой вопрос о благотворительной деятельности, помощи обездоленным, создании детских домов. Вот мы сейчас летаем в Минск, и мы об этом поговорим. Дело в том, что Лукашенко неоднократно приглашал российских журналистов и рассказывал о тех вопросах, которые сегодня существуют. Но еще раз, это вопрос корпоративного, коллегиального отношения к тем проблемам, которые существуют сегодня и в газовой, и нефтяной, и финансовой, и кредитной сфере. И это никак отношения к государственному строительству не имеет.
Я понял. То есть в этом письме не было никаких сомнений относительно целесообразности существования Союза России и Белоруссии?
Да, ну вот вы чуть-чуть вникните сегодня вот в эти цифры. Там. Я не хочу никого не обидеть или и так далее. Но представьте, что товарооборот Китая 1,5-миллиардного и 9-миллионной Беларуси почти одинаков по объемам, так сказать, с Россией. Вы себе такое можете представить?
Да, такие связи трудно разорвать.
О чем и речь? Дело в том, что я еще раз вам говорю, что сегодня 95% энергоносителей Беларусь получает из России. Сегодня от 45 до 85% комплектующих на свои заводы Беларусь получает из России. Правда, и товаропоток Европа-Россия на 85% идет через Беларусь. Ни через незалежную Украину, ни через Прибалтику, ни Черное, ни Балтийское море, ни там океаны, а через Беларусь идет. Сегодня 26 тысяч автомашин в сутки пересекают границы Беларуси и России.
Павел Павлович, напоследок один вопрос. Трудно ведь отрицать тот факт, что отношения между Москвой и Минском сейчас непростые. Вот по вашим наблюдениям, кто за это несет основную ответственность, Беларусь или Россия?
Я считаю, что за это ответственность, я уже об этом говорю 10 лет, кстати, у меня весьма, вот у нас был в Бресте совет министров, который Владимир Владимирович Путин проводил, представитель совета министров государства, весьма поддержала Эльвира Сахибзадовна Набиуллина, министр экономики России. Она как раз и на совмине очень четко сказала, это вопрос корпоративного, коллегиального подхода к решению тех проблем, которые сегодня существуют в экономике, а никакие не политические дрязги там, так сказать, там. Это просто, чистейшая воды глупость.
Спасибо большое за участие в нашем эфире. Из далекого Брюсселя это был госсекретарь Союза России и Беларуси Павел Бородин. А теперь тот же самый вопрос. Я адресую нашим слушателям, вам, друзья, тем, кто находится не в Брюсселе, а тут поближе. На ваш взгляд, кто несет основную ответственность за разрыв союзных связей, как об этом сказал в своем интервью CNN, между Россией и Белоруссией? Москва за это прежде всего ответственна или Минск? Кто больше виноват-то?
Если вы полагаете, что больше виновата Москва 660-0664, если считаете, что Минск 660-0665.
Голосование пошло.
Еще раз.
Если вы считаете, что в большей степени виновата Москва 660-0664, если считаете, что Минск 660-0665.
Ваши звонки в прямом эфире через одну минуту.
Вот новый разворот.
Все, начали. Реклама.
Ваш питомец часто болеет? У него снижен иммунитет и долго заживают ранки? Теперь есть способ помочь вашему любимцу. Российскими учеными создан новейший препарат для животных – гликопин. Гликопин рекомендован ветеринарами для профилактики и лечения инфекций, улучшения общего состояния животного, снижения риска осложнений после операций и прививок. Все вопросы по телефону 330-74-56. 330-74-56. Гликопин – ваш надежный помощник.
Программа «Большой дозор» – совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть, экономика и гражданское общество, политические риски и защита интеллектуальной собственности, международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов каждый четверг после 21 часа.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, кто виноват? Давайте с этим вопросом попробуем разобраться для начала. Кто, на ваш взгляд, несет основную ответственность за разрыв или осложнение союзных связей между Россией и Белоруссией? Есть два варианта ответа. Третьего, как говорится, не дано. Это либо Россия, либо та самая Белоруссия.
Можно Вашингтон.
ЦРУ и Моссад.
Да-да-да. Есть масса вариантов, но мы выбрали два. Выбирайте из них.
363-3659. Доброе утро.
Доброе утро. Анна, Москва. Вы знаете, на мой взгляд, это только сам Лукашенко.
Угу.
В какой мере?
Нет, ну в значительной мере, я так понимаю.
Ну во всей, то есть...
Нет, просто поясните. Да-да.
Может быть, и народ и не хочет, и все эти корпорации, и все остальное, мы им тоже нужны, и они нам нужны. А сам Лукашенко решил вот так. И все равно будет, как он решил, потому что, ну, как бы он глава государства.
Ну, у нас тоже есть глава государства. Может быть, Медведев виноват, нет?
Ну, я думаю, вряд ли, потому что обычно лучшая защита – это нападение. И поэтому в данном случае это вот выглядело как... Вот я сейчас скажу, что вы виноваты, и мы разрываем. И поэтому мы как бы... Из этого выйдет, что Белоруссия не виновата, а они потерпевшие. Ну, на мой взгляд, это только его такое личное желание, может быть, там, скандал, я не знаю, что его движет. Но во всем остальном, в жизни, то есть в любых экономических, там, финансовых, мы с ними связаны неразрывно.
Да, к сожалению. Или к счастью.
Ну, почему, наверное, к счастью. К счастью, наверное.
Мы один народ, фактически.
Да, мы разные народы. А когда мы вынуждены дружить с откровенным диктатором, на мой взгляд, это происходит, к сожалению.
Ну, вот если ты хочешь, я с диктатором не дружу. Диктаторы меняются, а белорусы...
А ты не можешь разделить это, Лёша.
Это мои теплые чувства к народу, а не к диктатору.
В том-то и дело, что с ним, наверное, нужно просто общаться, а дружить надо с народом самим. И раз мы разделяем финансово-экономические и политические моменты, то политически можем быть чуть-чуть холодноваты, а экономически всем остальным можем быть связаны прекрасно.
Mm-hmm. Спасибо большое, Анна. Хотя мне кажется, что такие вещи, как политика и экономика, разделить невозможно.
Ну, пора бы начать, наверное, раз такая ситуация.
А вам известны, простите, а вам известны примеры в мире, когда, скажем, политические контакты между субъектами были бы плохими,
знаете?
А экономические связи развивались?
Ну, с Украиной у нас, например,
скорее всего,
это было.
Наверное, если не начинать глобально...
С Грузией даже.
Да где? Наоборот, подожди.
Может быть, это
для Украины повышали газ... Извините, Аня, для Украины повышали газ, для цены, для Грузии перекрывали экспорт их товаров.
Нет, ну ты говоришь о власти, а я тебе говорю об экономике.
Нет, секунду, мы говорим о межгосударственных отношениях.
Смотрите, прекрасно. Вот вам, например, пример Франции-Германии. Они не дружат особо политически.
Мне кажется, так было только в начале прошлого столетия.
Нет, что вы, это сохраняется до сих пор, как на мой взгляд. Но смотрите, мы только идем по этому пути, мы еще как бы только начинаем. Если смотреть, вот, например, по бизнесу, по компаниям, по западным, и вообще, где вот я работаю в западной компании, у нас могут быть плохие отношения с заказчиками, например, именно политические, но экономически у нас все идет прекрасно.
Ну, я про это и говорю, это не в постановлениях правительства дело речь, не в пошлинах и так
нет,
далее.
Нет, секунду, вы различаете, вы смешиваете две разные вещи. Отношения экономических субъектов – это одно. Если для моего бизнеса выгодно, я закрою глаза на преступление режима КНДР и буду туда что-то продавать, нет, лишь бы мне платили бабки. А я говорю о государствах, друзья мои, вы путаете.
Это понятно, но я так смотрю, в принципе, Лукашенко не тот диктатор, с кем нужно все рвать полностью отношения. У него временные какие-то такие затемнения, помутнения есть, но, в принципе...
Нет, если временные, то это болезнь. А мы все-таки считаем, что Александр Григорьевич здоровый человек. Спасибо большое вам, Аня.
Спасибо.
Удачи в вашей работе. Государство не может вести свои, там, развивать экономические связи с кем-либо, не обращая внимания на политические моменты, Леша. В отличие от корпораций.
Не может, да. Но на уровне, так сказать, людей и фирм, и компаний...
Нет,
даже...
мы же этот уровень не обсуждаем.
Ну,
мы
не обсуждаем.
Ты посмотри, как у нас сформулирован вопрос. Разрыв союзных связей между Россией и Белоруссией. Где здесь про компании?
Здесь нет
про компании. Нету про компании. Мы говорим контакты Москва, Минск, мы говорим контакты Лукашенко, Медведев,
нет,
Путин.
В этом смысле, конечно. И отсюда возникают эти все вот мелкие, мелкие не очень
363,
газовые, мясные, молочные и так далее.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Знаете, что... Вот,
как вас зовут, простите?
Меня зовут Дмитрий. Прослеживается такая линия, что когда России кто-то не нравится, все сумасшедшие, больные и так далее. И все диктаторы, а на себя посмотреть не лучше было бы пока. Спасибо.
Спасибо вам.
Нет, а кто говорит, сумасшедшие, больные? Это надо...
Ну вот сейчас у нас с Аней именно об этом шла речь. 363-3659.
Ну, абсолютно, Александр Григорьевич абсолютно в трезвом уме, здравом уме и трезвой памяти и делает все, что выгодно для, как он считает, его страны.
Угу. Как он говорит, я бы сказал. Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю...
Как
я
вас
считаю,
зовут?
Меня зовут Виктор. Так сложилось, что по жизни очень много связано с Белоруссией.
Угу.
Очень много приходится общаться и с российским народом, и с белорусским народом.
Виктор, кто и виноват?
Виноваты с российской стороны ни в коем случае не руководство, а здесь интересы нескольких частных лиц.
Нас с вами, что ли,
стороны.
Виктор?
Не понял.
Нас с вами? Какие частные лица виноваты?
Нет, не мы с вами, а руководители нескольких корпораций. Всего лишь они виноваты со стороны России. А наше руководство страны, оно как ни крути, но на этих руководителей корпорации оно все-таки завязано.
А Лукашенко?
А вот Лукашенко, извините меня, в Белоруссии позиция одна. В Белоруссии олигарх один, единственный.
Нет, я имею в виду, Лукашенко ответственен за то, что наши отношения ухудшаются?
Да, лично. Вот с белорусской стороны ответственен именно Александр Григорьевич Лукашенко.
Угу.
Почему? Да потому что все это кроется глубоко в этих экономических вопросах, что вот эти несколько наших олигархов и единственный олигарх белорусский никак не могут найти общий знаменатель. Сколько раз они пытались садиться
за стол
переговоров.
Да, мы помним это, помним. Спасибо большое, Виктор. Ну, благодарю и вас за ваш звонок.
Точка зрения весьма интересная.
Итоги голосования. Виноват правительство России. Поссорились со всеми, с кем только можно, пишет Алексей из Казани. Виноваты наши. Беларусь оказала нам большую услугу, оставив с нами такие тесные связи. А Кремль, как со всеми малыми соседями, обращается с белорусами пренебрежительно.
Они нам одолжение делают, как
пишет Александр.
Ну, понятно, да. Голосование, итоги следующие. 80% считают, что виновата Москва, и 20% полагают, что виноват Минск.
Ну, видишь, большинство слушателей.
Ну, я в этом и не сомневаюсь.
В этом смысле патриоты за свою страну проголосовали.
Да.
Новая тема – медицинские справки для водителей и подведение итогов нашей большой игры после новостей.
Развернитесь, пожалуйста.
Я очень люблю эту нашу викторину, потому что она открывает столько нового. Раньше, например, я не подозревал, что в Африке водились вампиры, чьи зубы в Европе очень ценились в 16 веке, оказывается. До сих пор не представлял, что Африки... также обитали моржи, о чем нам написал Андрей. Спасибо вам огромное, это очень и очень любопытно. Но правильный ответ на наш вопрос
ответ на самом деле. Зубы
совсем другой. Португальцы 16 века составили целые состояния, поставляя в Европу зубы вот этого африканского животного, чьи зубы тогда ценились дороже слоновой кости. Это были, конечно же, бегемоты, которых привозили с побережья Восточной Африки. Они тверже и белее слоновых бивней, даже белее. Слушай, а у бегемотов зубы или клыки, интересно?
Но у них такие, как нет, они как
и такие, и такие.
По-моему, клыков у них нет, у них такие с плоскими.
Просто белые хорошие зубы. Первыми правильно ответили на наш вопрос и, соответственно, зарабатывают не только 3 призовых балла, но еще и путеводители не по Восточной Африке, а по Дальнему Востоку. Наши слушатели: Алексей, последние цифры 26, Евгений 64, Дмитрий 71, Игорь 32, Ира 64, Николай 58, Елена 23, Маша 35, Владимир 92, Виктор 57. Ну а все, кто правильно упомянули бегемотов, сегодня получают 3 призовых балла, которые будут суммированы по итогам недели. Мы определим 2 победителей, которые получат годовую подписку на журнал «Вокруг света». По итогам месяца 1 суперприз мы разыграем. Поездку на 2 человек в Португалию. Наши партнеры – Институт туризма Португалии, гостиница «Дон Педро» в Лиссабоне и авиакомпания «ТАП».
Викторина «Вокруг света» за 180 дней.
Итоги викторины подводим каждое воскресенье в программе «Галопом по Европам» в 16:10.
Разворот. 10:37. В прошлом часе мы упоминали о некоторых инициативах правительства, а точнее одного из его ведомств, Министерства здравоохранения и социального развития, которое подготовило для внесения в Госдуму законопроект, ужесточающий процедуру выдачи водительских удостоверений. Так ведомство откликнулось на поручение президента Дмитрия Медведева. В частности, пишет сегодня по этому поводу газета «Коммерсант», водителей, всех водителей, у которых уже есть права, обяжут возить с собой медицинскую справку о состоянии здоровья того самого водителя. Слава богу, пока не пассажиров. Ну а по действующим ныне правилам, автовладелец должен проходить медосмотр раз в 3 года и предъявлять справку только при плановом техосмотре. Поддерживаете ли вы эту инициативу? Согласны ли вы с тем, что водителей надо обязать всегда иметь при себе справку о здоровье? Всегда, когда они передвигаются, собственно, за рулем машины.
Кстати, техосмотр же хотят передать частным компаниям, поэтому им-то не надо будет предъявлять справку. Вот, видимо, может быть, с этим связано. Но все равно, да, поддерживаете ли вы эту инициативу?
Но мне кажется, не только с этим. Предусматривается, например, выдача медицинских справок таких, которых нельзя будет подделать. Видимо, специальные какие-то механизмы защиты. Это будет дорого печататься на госзнаке. Наверное, такие справки будут дорого стоить. Виктор Кирьянов недавно об этом рассказывал, что есть такие планы. И еще предусматривается штраф в 100 тысяч рублей для медицинских организаций, которые будут выдавать липовые медицинские справки. Это, наверное, правильно. А вот стоит ли водителей обязывать возить с собой, помимо и без того многочисленных документов, связанных с машиной и водительским удостоверением, еще и медицинскую справку, чтобы она всегда была при себе, чтобы сотрудник госавтоинспекции на любом посту, в любой момент, по любому поводу мог потребовать не только страховку, водительское удостоверение, что там
паспорт,
еще?
Транспортного средства, да, вот талон, техосмотра.
Но еще и медицинскую справку.
Доверенность, если у кого-то есть, да, и так далее.
Считаете ли вы, что водителей нужно обязать возить с собой еще и этот документ?
Соответственно, если вы считаете, что непременно должна быть при вас, если вы находитесь за рулем, справка о состоянии вашего здоровья 660-0664, если полагаете, что...
Все это глупости?
Ну, не глупости.
Ну, напрасно.
Да.
Хотят так сделать, не надо.
660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Так скажем, да, повод придраться, я бы сказал.
Да, даже. Справки нужны 660-06-64. Нет, возить их с собой не надо. 660-06-65. Мы в эфире в прямом. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы водитель?
Да, Владимир, Оренбург.
Нравится вам эта инициатива, Владимир?
Нет, мне не нравится. Это очередное, как бы, чиновничье. Какие-то препоны, которые дополнительные, как бы... я не знаю, там, справки, которые к порядку все равно не приведут. Так, справку покупали, так и будут покупать.
А сейчас, видите, какие-то
нет,
степени защиты.
А неважно, какая справка, настоящая и фальшивая. Главное, чтобы она была у вас или в бардачке, или под стеклом, или в кармане, Владимир.
Ну понятно, вот у меня уже, сейчас я вожу с собой в сумочке, уже полный карман этими справками набит, страховки, как вы сказали. Угу. ДТФ-ки, там что еще, все возят.
ДТФ не надо с собой возить.
От этого... люди не здоровее, ни порядка никакого, в общем-то, как-то не наблюдается больше.
Правильно я понимаю, что если это правило будет введено, то у гаишников появится лишний повод придираться к нам?
Ну, в общем-то, да, хотя, ну как, очередное правило, в общем-то, несоблюдение правил, конечно, не освобождает, ну, в общем-то, будут, конечно, да, опять же, спрашивать. Хотя, с другой стороны, страховки люди не возят, штраф или большой, вроде бы.
Но все равно это геморрой, Владимир, согласитесь.
Тут, кстати, вопрос.
Спасибо.
Вопрос, я думаю, что Сан Саныч к нам присоединится, мы обязательно ему зададим.
Завтра.
Понимаешь, я вот только что об этом подумал. Вопрос в том, какова будет мера ответственности в том случае, если при мне этой справки не окажется. Понимаешь? Значит, если у меня смогут автомобиль забирать на штрафстоянку или снимать номера, как в случае там, с техосмотром или отсутствием страховки, тогда вот это будет серьезно. А если штраф будет там 50 рублей, то тогда гаишники сами с этим связываться не будут. Ну, нет у тебя справки, и бог с ним. Как раньше было с талоном техосмотра. До тех пор, пока они не стали снимать номера, в общем, это не было проблемой.
Смотрите,
водителя.
Меня пешеходы развести легко, но ты водитель, пишет Владимир нам. И сейчас водитель тоже обязан водить с собой справку, так это или нет?
По-моему, нет. Меня никогда не спрашивают.
Я вспоминаю свое водительское прошлое. Не было
такой
обязанности.
Я ее предъявляю только, если перерегистрирую автомобиль, ну или, соответственно, талон техосмотра получаю. Вот только тогда.
363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Зинаида, Санкт-Петербург.
Зинаида, вы водите машину?
Да.
У вас есть медицинская справка, Зинаида?
Я пытаюсь сейчас вспомнить, где она.
Но я просто хотела сказать, что это, конечно, может быть, инициатива неплохая, чтобы всегда была медсправка, точнее, чтобы госорганы они знали. Но я думаю, пускай лучше они забьют себе в единую какую-нибудь электронную систему и, наконец-то, оборудуются уже сами или какими-то компьютерами портативными, как вся Европа и Америка делают.
Подождите, это мы еще Сколково не построили, а вы уже о каких-то портативных компьютерах мечтаете,
Зинаида? Ну, они же хотели оплату штрафа на месте кредитной карты ввести. Это тоже это не такая сложная программа.
Так это не сложно, это их не устраивает, потому что если вы будете оплачивать кредитной картой, то у них самих будет, знаете ли, слюнявчик можно будет снимать у работников ГИБДД. Тогда они-то при чем? Через них деньги-то не будут проходить.
Ну, это, конечно, да, но, в общем...
Поэтому все инициативы с этим связаны, они вряд ли получат продолжение.
Вот смотрите, Зинаида, вы сейчас не можете даже вспомнить, где ваша персональная справка находится. А в чем тогда будет плюс для общества, лично для вас, от того, что эта справка будет у вас в машине?
Да ни в чем. Мне она абсолютно, в принципе, не нужна, и я получила, прошла...
Ну, вы просто вначале сказали, что, возможно, эта инициатива все-таки правильная. А в чем ее правильность-то?
Знает, но для некоторых категорий населения, может быть, это и правильно. Для тех, кто действительно болен, кому нужно...
Смотрите, Зинаида, кто сильно болен, например, там, туберкулезом или чем-то еще, ему справку такую просто не дадут. Точнее, ему права не выдадут по этой справке.
Ну, в принципе, я полностью согласна, и поэтому первая моя реплика была такая скорее вводная, нежели содержательная. Потому что на самом деле я считаю, что это, конечно, ну, какая-то совершенно...
Какой-то административный раш.
Да.
В который наши ведомства впадают.
Да-да-да.
Похоже на то.
Нет, там всегда...
Спасибо, Зинаида. Вот когда... Удачной дороги вам сегодня.
Володь, когда открываешь дверь, и перед тобой стоит коммивояжер, и начинает говорить, мы вам дарим это, то, пятое, десятое, должен ждать, когда он тебе скажет, только заплатите мне, и называет сумму. Вот тут вот ты начинаешь понимать, в чем прикол. И здесь тоже нужно понять... В чем здесь
прикол?
В чем,
пожалуйста,
здесь прикол?
Алексис пишет. Просто Минздраву нужны средства, вот и придумывают новые ходы. Ведь медицинские справки выдают за деньги.
Совершенно верно. Это как с бассейном, понимаешь? Все должны принести справку, если ты хочешь бассейн посещать, что
и
ты здоров.
И у всех они поддельные.
И тут же в бассейне тебе их и дают, понимаешь? Эти же справки за твои же собственные деньги. Это из того же... Значит, вот мы и нашли, получается, даже не ГАИ, а Минздрав.
Илья из Екатеринбурга... Ну, это, собственно, изначально было объявлено, что это инициатива ведомства госпожи Голиковой. Илья из Екатеринбурга пишет нам, это еще одна коррупционно емкая мера. Согласен. Гаишник, который будет с вас спрашивать, я иногда пропуск на работу забываю дома, да, а тут вот этот набор документов, который водители должны бардачок, с собой таскать.
Вот это не проблема, в бардачок кинул, пусть там и лежит.
И ты что, оставляешь документы на машине в бардачке?
Справку, да, а на машину нет. Справку могу оставить. Моя медицинская справка никому не нужна, кроме меня самого.
А вдруг вряд кто-то ли... заинтересуется?
Вряд ли кто-то будет ее предъявлять за свою, выдавая.
Если бы у нас не оставалось других проблем в ГИБДД, то это имело бы смысл. А так это просто лишний повод вымогать взятку, считает Александр. Сергей предлагает. Надо не справки, а возить с собой в баночке анализы прямо для гаишников.
Чтобы там же на месте они и делали. А, кстати, насчет технической оснащенности, ты не прав. У них же новая мулька или фенька, я же не знаю, как сказать. Они ставят камеру, то есть не сами сидят в кустах, а ставят камеру, а сами сидят на 2 километра дальше. И у них ноутбук, и они тебе уже показывают фотографию твоей машины, что ты превысил скорость, понимаешь? То есть они, в общем, идут в ногу со временем, на самом деле. И ноутбуки у них есть, и базу эту создать нет больших проблем.
В корень зрит, мне кажется, Оля. Главный документ водителя – это пачка баксов.
Это правильно. Котлета, как еще.
Подведем итоги голосования.
Ну, тут, по-моему, все очевидно, на самом деле. 12% считают сию инициативу полезной.
Правильный, хороший.
Правильный.
12%.
А 80%, соответственно, 8% полагают, что это не так.
Ну, и эту тему завершу предложением рационализаторским, безусловно, от нашего слушателя Андрейки. Но тогда пусть гаишники тоже носят с собой справки, а то вдруг они, кстати, да, больны туберкулезом или сифилисом, а мы с ними общаемся каждый день тет-а-тет. Да, Андрейка, совет. Не общайтесь так близко с гаишниками, если вы подразумеваете у них наличие венерических заболеваний. Не надо.
Вот новый разворот.
Я постой! Реклама! Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005. И слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
У каждого свое представление о счастье. Кому полмира подавай, а кого-то удачный поход к стоматологу осчастливит на долгие годы. Сеть стоматологических клиник «Спектра». Пломбы из нанокомпозита. Имплантация без разрезов и швов. Брекеты инкогнито. Протезирование с помощью 3D-технологий за одно посещение. Сейчас в «Спектре» проходит акция «Счастливые часы». В определенное время предоставляются большие скидки на целый ряд услуг. «Спектра». Единая справочная 921-3537. Ловите час удачи. Мы не заговариваем зубы, мы лечим.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворачивайтесь в марше!
Александр из Питера продолжает тему. Почему только, дескать, медицинская справка? Есть же еще много разных замечательных документов, которые можно у людей требовать. Например, чтобы они резюме с собой возили.
Или характеристику с места работы.
Или, например, даже родословную.
Тоже правильно, да. Вдруг нарушали твои родственники по материнской линии в седьмом колене правила передвижения повозок, запряженных ЦУГом.
10 часов 49 минут. Время деловой прессы в утреннем развороте на Эхе. Людмила Стрельцова вновь к нам присоединилась. Привет.
Доброе утро.
Про пенсии расскажешь?
Не расскажу.
Нет.
Зачем?
Ты,
рано
ты
еще.
Ты предпочитаешь об этом не думать?
Нет. Ну, давайте попозже. Нет.
Кстати, я вот сегодня обратил внимание на газеты. Что-то они не слишком много пишут о вчерашних словах Алексея Кудрина о постепенном переходе все-таки к повышению пенсионного возраста.
Да, мало
пишет. Почти проигнорировали
об этом.
Эту тему.
На самом деле, очень многие обсуждают, конечно, вчерашнее послание президента, посвященное бюджетной политике. Вот «Коммерсант» отмечает, что Дмитрий Медведев не опроверг ни одного пункта программы Минфина, то есть рекомендации президента совпали с рекомендациями Кудрина. Ведомости говорят о том, что общая картина бюджетной политики вот никак у них не складывается. Приоритетов не может быть много, иначе какие это приоритеты? Заявлена необходимость сократить вдвое бюджетный дефицит, но при этом поднять пенсии, зарплаты военных и судей. Сбалансированный бюджет, о котором пишет Медведев, несовместим с его же планами перевооружения и обновления автомобильных дорог.
Смотри, судя то есть дело всему, не в том, что планов громадье, а в том, что эти планы противоречат друг другу.
Да, конечно. Никакого баланса нет. Судя по всему, пишут ведомости, дело в том, что следующий год предвыборный, бюджет будет откровенно популистским. Новое известие пишет о том, что задачи по стратегическому бюджетному планированию, нацеленности расходов на результат, развитие инноваций и повышение качества человеческого капитала конкретных численных ориентиров не содержит.
Вот, на что дороги? Тоже. Они хотят вбить в цену бензина 1,5 рубля за литр, и все, и можно вообще всю землю заасфальтировать, по-моему.
Но это тоже обсуждается пока. Да.
Нет, ну почему? Об этом, по-моему, Кудрин и говорил.
Говорил, да. Но пока же это все не принято еще. Есть разные мнения на этот счет. Значит, все, заканчиваем с президентом, переходим к «Газпромнефти». «Газпромнефть» не отказался от идеи перевода головного офиса в Питер. Совет директоров компании пока не рассматривал этот вопрос, но у него уже есть предварительный план переезда, который предусматривает начало работы в Петербурге уже к концу следующего года. Это подтвердил глава «Газпромнефти» Александр Дюков.
То есть налоги эта крупная компания будет платить не в столичный бюджет, а в Валентине Ивановне Матвиенко,
да.
В смысле в ее городской бюджет.
Сейчас они рассчитывают экономическую эффективность переезда, и одним из аргументов в пользу переезда может стать предоставление «Газпромнефти» региональной льготы по налогу на прибыль. Там 4%. В общем, есть региональная льгота. Эксперты говорят о том, что нахождение в Москве вообще-то гораздо лучше, потому что это близость к федеральным властям, с ними приходится все время взаимодействовать. Большого экономического смысла в переезде не будет. Скорее речь идет о желании «Газпрома» поддержать регион. Руководитель «Газпрома» Миллер и глава «Газпрома» Нефти Дюков родились в Петербурге. Вообще из 5 крупнейших российских нефтегазовых компаний только офис «Сургутнефтегаза» расположен по месту регистрации в Сургуте.
Находясь в Петербурге, мне кажется, что ты морально находишься ближе к властям.
Ну, может быть. А вообще-то, если я не ошибаюсь, когда изначально велись разговоры о том, что «Газпромнефть» переедет в Петербург, подразумевалось, что у них офис будет в том самом небоскребе.
Угу.
Об этом шла речь.
Охтинском.
А теперь куда же они переедут-то?
Ну,
вот тогда
знаю.
Бы они были выше,
место
не ближе к власти,
мало.
Ближе к Богу, выше туда, да, выше.
Но где Бог, мы не знаем, где он расположен.
Можно Зимний дворец занять, в общем.
Эрмитаж подвинется.
Опять занять зимний дворец, использовав всякие плавсредства.
Нет, просто я переживаю за эту компанию, не хочу, чтобы она где-то в коммуналке располагалась. Вот небоскреб это было серьезно.
А что, больше других мест в Питере нет, кроме небоскреба и зимнего дворца? Как-то Казанский собор еще припомнить.
Просто этим ограничивается наше познание об этом замечательном городе.
На свежем воздухе. Место рядом с памятником Петру Первому и так далее.
Петра Прима, Катерина Секунда, я помню, там надпись на этом. Газете «Ведомости» обращаемся. Федеральная антимонопольная служба не исключает посадок менеджеров крупных нефтяных компаний. Зам. Руководителя службы Анатолий Гламоза на заседании в Госдуме это заявил. Посадки будут, так озаглавлен материал в «Ведомостях». Мы уже ведем реестр должностных лиц, которые поучаствовали в нарушении антимонопольного законодательства. Сядем у все. Гламоза курирует фаз дел против Лукойла,
да,
Роснефти.
Переезд в другой город не поможет.
Ну, почему? Может быть, этот другой город, это Анадырь или Магадан?
Смотря какой
Солнечный.
Город.
Нет, ну мы же про Петербург все-таки. Нет, ну, может быть, действительно какой-то иммунитет на тех, кто...
Переедут все только в разные места.
Да, в общем, вот так. Новая редакция антимонопольной статьи предусматривается срок лишения свободы до 7 лет и упрощен порядок привлечения к ответственности. Публикация этого реестра не планируется, то есть имена героев мы не узнаем, там содержатся их персональные данные. Представители всех четырех нефтяных компаний отказались от комментариев. А вот сотрудник центрального аппарата МВД дал очень смешной комментарий. Во-первых, он не верит, что дела руководителей нефтяных компаний будут переданы в милицию, потому что, внимание, перспектива у таких дел небольшая, но сами дела очень перспективные. Вот так. Это милиционеры так шутят.
Да, перспектива небольшая, но
дела перспективные. Да.
Не, ну я думаю, что надо их поставить на учет в детской комнате милиции.
Кого?
Менеджеров. За нарушение антимонопольного законодательства.
Нет, ну можно еще выговор там в учетную карточку комсомольца или как. Поставить на вид что-нибудь такое.
А у Борщева поставить на вид еще не было.
А.Н. Борщев. В АИФе маленькая такая вот рубричка «Медведь детям». Задает вопросы слушатели, читатели АИФ. Говорят, что на всех российских игрушках появится логотип с медведем. Комментарий АИФ такой. Появится новый знак качества. Пояснили в Национальной ассоциации игрушечников. Есть и такая. Символом будет медвежонок. Первоначально предполагалось, что трехцветный, как триколор. Но потом выяснилось, что многоцветная печать для нас слишком дорога. И теперь дизайнеры мишку дорабатывают. Мишка будет представлен на рынке этой осенью. А во Франции, например, таким знаком качества является львенок. Ну, у нас медвежонок. Ну, странно, что не трехцветный, конечно. В общем, трехцветный медведь.
Почему
что
во Франции может львенок?
Быть органичней. А почему не знаю. Почему не петух? В российских строительных компаниях, торговых сетях начали нанимать переводчиков с языков стран Средней Азии. Газета «Труд» узнала, сколько им платят и вообще зачем такие специалисты.
Подожди,
нужны.
Это для работы с покупателями или с персоналом?
Это для работы с персоналом, конечно же. С персоналом. Но работодатель... Он должен изъясняться с ними.
Слушай, как их на работу-то принимают?
Вот толмачи требуются и в строительных компаниях, в магазинах стройматериалов. Они призваны повысить доверие к мигрантам, работающим в России. Между прочим, можно немалых денег заработать. Экзотические специалисты это. Поэтому компании, они обходятся не дешевле переводчиков с популярных языков. Английского, французского, немецкого. Сегодня переводчик может претендовать на 50, а то и на 70 тысяч рублей в Москве.
До того, как вот этого толмача в компании нанимают. А как они ставят служебные задачи перед своими новыми сотрудниками, которые приходят и что-то говорят на своем непонятном языке.
Ну,
я вот этого не понимаю.
Может быть, на уровне простых терминов пошел туда, сделал то.
Ну да, таджик снег лопата, как
понимаешь,
обычно.
Понимаешь, да, они же не выполняют какие-то очень тяжелые и сложные задачи.
Тяжелые, да, не в области нанотехнологии работают, что там говорить.
Срочная новость где-то на грани денег и криминала. Только что в Ростове-на-Дону совершено нападение на инкассатора, причем в банке. Об этом «Интерфакс» молнирует со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Что-то как-то часто стали инкассаторов брать. Видимо, совсем людям тяжело
обнищали.
Угу. Тем более, прежде всего, инкассатор, я так думаю.
Еще буквально пару секунд вашего внимания. Еженедельник «Собеседник» пишет о том, что Общество защиты прав потребителей подало иск на дирекцию ЦПКО имени Горького. Там входной билет стоит 80 рублей. Будь здоров, сова. Чертополох. Суть претензии какой? За эти деньги потребитель не получает ничего. За все развлечения парка приходится платить отдельно. Есть шанс сбить плату за вход в ЦПКО. Пару лет назад аналогичный процесс выиграл потребитель в Перми. По его иску плату в 50 рублей за доступ в местный парк отменили.
Скажите, а кто-нибудь, кроме десантников и пограничников, в этот ЦПКО ходит?
Я думаю, что десантники ходят бесплатно.
Я как-то был несколько лет назад. Почему? Очень хорошо.
Ну, ходят. Дети на каруселях катаются.
Спасибо, Людмила Стрельцова. Деловая пресса в утреннем развороте. Впереди прогноз погоды.
Развернитесь, пожалуйста.